Сегодня йом-сад моей тещи, звали Сима бат Давид. Тем только взял себе для возвышения души. А начну я его с одного интересного разговора, который у меня был с ней. Она очень интересовалась Торой, для нее было приехать к нам в гости, послушать то, что я рассказываю, для нее это было очень важно, важным рассказать событие в жизни. Я как-то говорил на субботнем столом, по-моему, это было, скорее всего, о том, о вещи совершенно поразительные, которые есть в человеческом создании, в частности, у нас, у евреев. Это любовь к добродеянию. Мы упоминаем последнее Брахе Шмона Эсре утром, что еще дал нам Агават Хесед, любовь к добру. Люди имеют удовольствие делать добро. Имеют удовольствие от этого. Было большим достоинством моей тещи, так она воспитала своих дочерей. Я просто показывал в этом, что эта вещь совершенно противоположна принципу человеку волк, товарищ и брат, волк. Что человек должен один слабо поедать с сыном и так далее, это вещь противоположная. Мне теща сделала замечание. Не замечание мне, а замечание по сути. Мы видим, что и животные делают добро. Известная история с Маугли, она, эта вещь, случаев таких было немало, как же животные выращивали детенышей. Я знаю еще историю поразительную в этом отношении, еще сейчас Казахстан, это не основная тема моего урока. Я подумал и признал, что она права. И вот на прошлой неделе есть, я нашел стих, который говорит, буквально об этом говорит. Стих этот в Тилим, это глава 119, стих 64. Когда говорится так. Хаздехо адуиной молого орец, хокеха ламдени. Твоим добром полна земля. И, казалось бы, продолжение никак не связано с началом. Обращается царь Давид к Всевышнему, обучи меня своим законом. Какая связь? Одно с другим. Так вот, хаздеха шем мала арес, твоим добром полна земля. То есть не просто, что все творение, оно кормится добром Всевышнего. Это действительно правда. Это мы упоминаем в начале Беркат Амазон, первая браха. Есть еще одна вещь. Мир полон того, что творение делает добро друг другу. В этом отношении добро Всевышнего полна земля. И напомню вам еще одну вещь, кстати, за предыдущей недельной главы. Это страшнейшее наказание городам с дома. И об этом сказано в Писании, я точно не помню где, что наказание с дому было за то, что они не помогали нуждающимся. Но, казалось бы, этой заповеди нет потомков Ноя. Но наши, говорят наши мудрецы, что видно, поэтому, что даже то, что здравый смысл человеческий обязан быть, это обязано делать и народы мира, и так и цель только евреев. Но помочь нуждающимся, это сказать, естественно отношение. Я слышал такое выражение, что одно из одной из причин благосостояния Америки, то, что в этой стране принята благотворительность. Это нормально для неевреев, это не только для евреев, это вещь, которая принята в Америке. И тут я хочу вернуться к нашему стиху. Хаздыха Ашем Ола Арис Хокеха Ламдени. Какое имеет отношение Хаздыха Ашем Ола Арис, Твиндор полна земля, и то, что царь Давид вопрошает Всевышнего, обучи меня своим законам. И об этом объясняют наши комментаторы, классические комментаторы, по-моему, Радак, другие, что Давид просит Всевышнего, чтобы он дал ему самое большое добро, которое есть. Это обучить его своим законам. Самое большое, твоим добром полно все творение, но дай мне самое большое добро, обучи мне своим законом. Это связь к началу стиха и к продолжению. Эта вещь требует объяснения. И я хочу объяснить это. Есть очень известная брайта в 6 главе Пиркей Авот. Там сказано, что таков путь Торы, хлеб, соль будешь есть, паду мелех тухаль, и будешь пить воду меркой какой-то небольшой, и будешь спать на земле. И ты будешь трудиться над Торой, ашреха болам азев, товлю холам аба, счастье на твое дело и в этом мире, и в грядущем. И дальше есть там, это известно очень. Это известно продолжение. Продолжение. Баль тиканеба шурханам шур малахим, не завидуй столам, столу царей, что твой стол, он больше, чем их стол. Что шуханха, гадон на шуханам и так далее. Что значит стол, стол царей? Я уверяю вас, какой-нибудь не царь, какой-то новоречка только что разбогател, что-то, что значит, хочет отъесться после бедности, он кушает больше, чем цари. Понимаете меня? То, что человеку нужно сыто поесть, это не зависит от большого богатства. Богатые люди часто кушают очень мало. Скромно и мало. Что это значит, что твой стол будет больше стола царей? Вот есть в книге Малахим описание царя, стола царя Шломо, царя Соломона. Там описывается, что там было, сколько там зарезали животных. Это что, все делал Шломо? Это его стол был стол, на котором Шломо кормил других. Он кормил огромное количество людей. Поэтому там было, то есть, в принципе, понятие «малхут» в народе Израиля, этому соответствует в строении переносного храма, так называемый шулхан, стол хлебов, это источник богатства и благосостояния народа Израиля. То есть царь – тот, кто через него исходит благосостояние народа Израиля. Поэтому, когда Гмара Масехет Брахот приводит одно из занятий царя Давида, еще до рассвета он учился всю ночь. Потом, после рассвета, к нему пришли мудрецы Торы, надо поделиться, он царь, есть проблема в народе Израиля. Так какая проблема? Вот Израиль, ему нужно заработок, его нет. Это проблема основная. И вот они там занимались темой, что делать, где заработок. Это царское занятие. Поэтому я хочу объяснить это место в Пиркей Авот очень просто. Когда человек занимается Торой ради нее самой, самоотверженно и в состоянии бедности и так далее, то его заслугами кормится весь мир. Это сказано о великом мудреце, мудреце Мишны, Раби Ханина бен Досо, сказал ему Всевышний, весь мир кормится заслугами Ханины, а моему рабу Ханине достаточно меры плодов рожешкового дерева от эра в шаббат до эра в шаббат. Но весь мир кормится его заслугами. То есть, как я это объясняю в смысле этой Мишны? Очень просто. Заслуга, когда человек изучает Тору ради Торы в состоянии стесненном, заслуга поддерживает весь мир, и то добро, которое несет в мир, оно больше, чем добро царей. Его стол, которым кормит мир, он гораздо больше, чем стол царей. Так объясняют Мишну уже много лет. Мне было очень важное открытие по это понимание в Мишне. Теперь я хочу коснуться, продолжить эту тему, но я хочу напомнить одну историю, которую, думаю, что вы не слышали ее. Я не помню, ни разу не рассказывал, но расскажу ее. Есть известно, что наш учитель Рав Шах, он говорил про себя, что когда у него приходит какой-то сложный вопрос, он думает, а как бы на него ответили его учителя Хафец Хаим, Хазуныш, Абхайм Ойзер. И на основе того, как он понимает, что бы они решили, он принимает решение. Есть одна история, когда Рав Шах был еще сравнительно молодым, он послал его дядя, великий мудрец Торы, Рав Исраэль Залман Мельцер, глава Ишивы Клецка. Он послал его к Хафец Хаиму с вопросом. Очень такой интересный вопрос. Была какая-то семья спонсоров Ишивы в Америке, который умер кто-то из членов семьи, может быть, глава семьи. И они собрались послать тело и морем, не самолетом, самолеты еще так не летали, самолетом, а морем из Америки на Святую Землю, чтобы походить его на Святой Земле. Ну, то, что есть большое достоинство быть похоронен на Святой Земле, это вещь известная, это не вещь новая. Но это, понятно, стоило многих денег, больших денег это стоило, надо отправить. И вот...
А то, что надо быстро похоронить?
Для похорона Святой Земли это можно отложить. Это называется почет умершего, похоронить Святой Земле. Вы правильно, вы правильно. И вот главы Ишивы это считали, правильно считали, что больше заслуга будет умершего, если деньги будут потрачены не на похороны на своей земле, они будут потрачены на поддержку Торы. Поддержку Торы. И это было с точки зрения, они отправили Рав Шаха, как одного из преподавателей Ишивы туда он уже был, к Хафец Хаиму, чтобы он высказал, так сказать, свои соображения по этому поводу, и, может быть, даже написал им письмо, что лучше и важнее для умершего, чтобы деньги были потрачены на Тору, а не на его похороны на Святой Земле. Ну, Рав Шах приехал в Радин, пошел к Хафец Хаиму, изложил ему всю эту тему. Рав Шах, Хафец Хаим ответил ему еще очень просто. То, что вы совершенно правы, руководство Ишивы, что гораздо важнее эти деньги потратить на поддержку Торы, чем на похороны в Ратисове, это вещь очевидная. Как он сказал, самая большая заповедь – это Тора, ее изучение и поддержка. Но писать письмо я им не буду. Почему? Потому что они меня не послушаются. А писать просто так, без всякого толка я не буду. Я объясню, люди, что касается всяких вопросов возвращение души, очень любят цепляться за какие-то вещи. Эти вещи совершенно не принципиальные. Я всегда важнее Торы, изучение, поддержка ее, а не другие вещи. Но люди любят всякие другие вещи тоже. Бессмысленно писать письмо. Не послушаются. И я хочу, то есть эта история, она, по большому счету, она открывает нам уже большой свет, то, что говорили до этого, о том, что изучение Торы – это самое большое добро, которое может быть для всего мира. Изучение, поддержка – это когда идет вместе. То же самое пишет наш учитель Рамойша Хаим Луцатов в книге «Месилат Йешарим», «Путь праведных». В самом начале человек должен прикрепить себя к истинному благодеянию. Только первое, что пишет, второе просто я плохо понимаю, поэтому не буду вам говорить. Первое – это поддержка, которое изучение во всех, со всеми способами. Это самое большое добродеяние, которое только может быть. И тут я для себя нашел ключ к вопросу, который занимал меня много-много лет. Он касается нашей недельной главы. Ну, мы все знаем, еще с прошлого года мы это знаем, что Авраам Авину был великим меценатом, он всех кормил, всем помогал. Мне кажется, хесед для Авраама, благодеяние это Авраама. Это Авраам. И вот, когда мы говорим в нашей недельной главе, что Всевышний благословил Авраама во всем, ну, естественно, вопрос, почему, в чем он заслужил? Конечно, он был основой веры в этом мире, основой благодеяния. Однако наши мудрецы в конце Масехет Кидушин обучали это, сказали об этом не так. То есть, я не буду сейчас подробно это касаться, все-таки скажу. Там сказано, что Мишна занимается темой, какой профессии обучать ребенка? Обучать ребенка профессии чистой. Что такое чистой? Там, где нет проблем грабежа, обмана и все прочее. Чистой. Я вам расскажу одну историю. История о себе, которой я хорошо знаком. Если правильно помню, это был дедушка Рабанит Вайсбен из Уфаки. Слышал эту историю, по-моему, от ее дяди. История замечательная. Он был религиозный еврей в Москве. Старые такие добротные хабадники. Еще при Сталине это было. Или после Сталина, но в те времена. И вот он нашел работу в каком-то большом магазине в Москве. И приходит пятница. Наверное, зимняя пятница была, не летняя. И вот он сообщает в какой-то момент директору, что он должен уйти, он не может. Как не может? Сейчас основные покупатели приходят. Сейчас самое время заработка. Я не могу. Ну, хотя бы осталось еще какое-то время, то, что можно было еще. Я должен уйти. Вот он ушел, выгнали его с работы. Так это принято в свое время и в Америке было. Лет так 80 тому назад. Человек соблюдающий в субботу погоняли на в первую же пятницу. И больше на работу. И написали, можно сказать, такую письмо, почему выбрали, что человек, он ни за что не нарушил субботу, поэтому его выгнали. Но это не эта моя история. Моя история совершенно другая. Если он пришел домой радостный, воодушевленный, слава Богу, Всевышний избавил меня от работы, где есть опасность обмана, обвешивания и все прочее. Слава Богу, меня избавили от этой работы. Избавили меня от этой работы. Это вопрос, значит, чистая работа. Чистая работа. Я думаю, и так вот они обвешивали. Но там все-таки были какие-то другие люди, вешали, связаны с ними как-то. Но там кончается мечта очень интересная. Сказал Рабби Нура, я не обучаю своего сына ничему, кроме как Торе, потому что Тора, она хранит человека в юности и дает ему благо и в старости. И дальше Гемара мечта приводит вывод из стиха в нашей недельной главе. Очень интересный стих. Тут сказано, это 24 глава, первый стих. Абрахам закен, баба йоми. Авраам, он состарился буквально, он уже в летах, в вольном пересказе, это не точный перевод, баба йоми в летах, и Всевышний благословил Авраама во всем. Казалось бы, почему приводят наши мудрецы доказательства, что в силу Торы все получают все подлинное благословение и так далее. Потому что наши мудрецы поняли, что заслуга Авраама перед Всевышним была в том, не именно добродеяние и не именно его вера, а то, как Авраам Авину занимался Торой. Это была его заслуга. В силу этого он достоился этого благословения. О. И это вещи для меня достаточно старые. Это увидеть, что это написано прямым текстом в Мишне, в Сахарский Душин в конце. Даже Кахати это пишет на месте. Что это заслуга его Торы. Это ничего другое. Но новое мне что-то другое, что это не было просто, потому что по большому счету это новое для меня было, что это и было основное добро, которое нес Авраам всему миру. Он был буквально, он раскрыл меру благодеяния Всевышнего в этом мире. Это раскрытие было именно в силу Торы, которую он учил, которую он распространял. Это было достоинство и его, и дальше тоже приводится продолжение этого стиха. Сказано: «Вайомер Авраам, элавдо скан бейто», сказал Авраам своему рабу, старейшине своего дома, а Мошель бахоле шерло, который властвовал над всем, что у него, и так далее. Так вот, говорится об этом месте в Гмаре Масехет Юма, 28 лист, 2 страница, что такое закен, имеется в виду и Авраам закен, и его раб закен, этот раб, это был Домесек Элиезер. Закен, слово зеканат, это тот, кто приобрел, это имеется в виду мудрец. Так объясняет Гмара Масехет Юма, и мне когда сказал это Рав Шварцман, если же тем как-то обсуждал, это было на вашем съеме, вспомните, что почему мудрецы так объяснили, что именно в силу Тору, потому что закен это означает приобрел Тору. Это большая тема, я сейчас не буду вдаться во все подробности, но то, что для меня ново в этом году, это то, что действительно это не было как две разных сферы. Есть добродеяние Авраама, история Авраама, вера Авраама, все это было единое целое. Так как же Давид ха-Мелех просит Всевышнего всего добра, которое есть в этом мире, научи меня твоим законам. Почему? Поверьте мне, что Давид ха-Мелех лучше всех нас понимал, что такое самое большое добро. Поэтому просил только одно. Научи меня своим законам. И именно это добро, которое нес Авраам в этот мир, это изучение Торы и обучение Торы. Мы упомянули сейчас Дамеск Элиэзера, это имя приводится в предыдущей главе. Попросту говоря, есть объяснение, что Элиэзер был из Дамаска. Но это странное объяснение, потому что он был из Кнанеев, а не был ассирийцем. Он был житель Кнана, за то, что сегодня это святая земля. Именно поэтому Авраам Авину не хотел свою дочь выдавать за него замуж, своего сына жить за его дочери. Именно поэтому. Чтобы был Кнанеем, а Кнан был проклят. Поэтому есть другое объяснение, Дамеск Элиэзер. Потому что еще есть одна вещь очень непонятная. Никогда в других местах место человека не упоминается до его имени. Сказать Дамеск Элиэзер, Медамаск, это пожалуйста, но Дамеск Элиэзер, когда это предшествует его имени. Я объясню вам пример этого еще очень такой важный. Ишмаэль называется Переодом. Не Адам Пере, не человек дикий, как это принято в святом языке, а переодом. Потому что пере – это было его не определение, это была вся его суть, дикость. Я сам говорю, что осталось по сегодняшний день. Поэтому не одом пере, не человек дикий,
дикарь
человеческий. Дикарь человеческий, да. Так скажем, да, дикарь человеческий. То же самое тут говорится Дамеск Элиэзер. Что Дамеск это было его имя собственное, а не Элиэзер. Почему? Все наши мудрецы, что Дамеск это аббревиатура «Долле умешке метартошел рабо». Дамеск был, он черпал из Торы своего учителя Авраама и поил этого других. «Долле умешке метартошел рабо». То есть, скажем так, Дамеск о нем сказано, и об этом сказано в нашей главе, «Мушель бахоле шарло», он властвовал над всем, что было у Авраама. Он был буквально властвовал Торой Авраама. То есть он не до конца разбирался и мог ее нести дальше. Это очень непростая вещь. Тора Авраама – это не наша Тора. Вот Дамеск, о нем говорится, что он был, это было его величие. И эта Тора Авраама, которая шла в мир, в частности, через Элиэзер, это было то величайшее добро, которое было у Авраама. Поэтому нет никакого противоречия с тем, что мы говорили, что это заслуга Торы и заслуга Хеседа, потому что максимальный Хесед, который делал Авраам, это было действительно его Тора. Это есть два аспекта. Одна это приводится... Приводится в Эшетхай Торат Хеседа Рашуна, это Тора добродеяния, и Гмара Масехет, Гмара приводит это, два объяснения, что такое Тора добродеяния, это Торат Хесед, это Тора ради нее самой, когда человек хочет постичь Тору Всевышнего, а второе, это Тора, чтобы ее обучать другим. Я в этом не сомневаюсь, что у Авраама Авину было и то, и другое, совершенство. А Тора, которая касалась обучать других, она шла через Дамеск Элиэзер. В частности, не только, но и через него тоже. Однако я хочу вернуться к истории. Что сказал Рав Шах о своем визите к Эцхаим. Есть тут, учитывая, что Тора – это величайшее благо, как пишет Эцхаим, сказал Рав Шах, ты не Эцхаим, это не только изучение Тора, это его поддержка. Это как истинная поддержка Тора, она, это человек становится компаньоном, участником изучения и распространения Торы, то если, допустим, сегодня люди не могут удостоиться высокого уровня в Торе по разным причинам, поздно начали учиться и так далее. Это все не так просто. Но удостоиться Торы, изучения ее и распространения, то это могут многие. Знаете, когда я слышал, ты мне, Рабан Лепштейн, очень интересную вещь, что почему после последнего поколения есть очень много очень богатых евреев. Очень богатых. В Америке, в Англии, есть много. Потому что это ради поддержки Торы. Есть очень достойные люди, я знаком с некоторыми, с кем-то, которые давали не майсер и не пятую часть на Тору, а половину доходов. Половину доходов. Я не буду говорить их имена, но я... И в их заслугах я вам скажу. Я скажу одну историю про Авшаха, был свидетельствует его. Был такой великий меценат, поддерживающий Тору. Я не помню, как его собственное имя. Он жил в Торонто, Рав Райхман. Его имя Райхман. Слышали про него что-то? Он умер достаточно давно. Помню, была эта ситуация, когда Ишивот дворца строили, это было так лет 40 тому назад, были огромные долги. Ишивот дворца строили, он отстегнул сумму закрыть все долги Ишив. Сегодня это небольшая сумма сегодня, это огромная сумма тогда, 150 миллионов долларов. Но это не основная история. В какой-то момент он обанкротился. В какой-то момент. И, то есть он не зашел бедняком, но по канадским законам он потерял право давать сдаку. Нельзя было давать сдаку. Это очень было больно ему. Для него это было... И ему позвонил Рав Шах. И сказал ему, что и Бог грядущему миру он завидует. Говорит, в этом мире мне лучше, чем тебе. То удовольствие, которое имеет Тора в этом мире, это тебе, говорит, этого у тебя нет. Но в мире грядущем я завидую тебе. Твоей поддержки Тора. Это надо вещь хорошо знать, потому что в этом мире можно удостоиться этого добра, нести Тору народу Израиля. Это так нуждается в этом. Очень просто. Поддерживая Тору.
Это он в Рамадгину построил дом?
Да. Да. Это он построил дом, который это русский дом.
Детский садик.
Да. Это он дал на это деньги. Это не все деньги, но большую часть на каждую квартиру.
Начали говорить про скромность. Так мне рассказывали про него историю. Тут у нас живет один человек, который с ним был, общался. Он видел такую вещь, что он кто-то, кто ему помогал. Он сидел здесь, учился и сказал, принеси мне колу. И тот колу где-то купил в дорогом месте в буфете. Он говорит, почему ты не покупаешь в супермаркете? Почему пилос?
Я с ним не был знаком. Но то, что он был большим человеком, это совершенно очевидно. Вот. И, короче говоря, мы сейчас немножко получили представление о истинной градации ценностей. Однако хочу еще одну вещь добавить. Это очень интересная гемара. Мы привели в гемару Масехет Йома, что Авраам Закен, Баба Ямим, Авраам старец, и то же самое сказано по Дамеску Эзеру, он был старцом дома Авраама, имеется в виду, это их обретение Торы. Есть в Масехет Йома по этому поводу очень такая интересная вещь. Я вам перескажу ее, это очень такая важная гемара. там говорится следующая вещь, что со времен праотцов не прекращалась ишива в народе Израиля. Там говорится следующая вещь. Что Авраам был закен, старцом, имеется в виду мудрец Торы, Ваишев Баишева, заседающий в Ишиве, то есть были ученики, было 1000 учеников. Дальше и в Египте была Ишива. То, что написано там в книге Шмот, сказал Всевышний Моше, собери старцов народа Израиля, и Раши объясняет, что имеется в виду мудрецов Израиля. Собрать старцов нескольких миллионов – это невозможно. То же самое Ицхак, сказано, что он был закен, мудрец Торы, и восседал в Ишиве. То же самое Яков. И то же самое Дамесек Элиезер приводится, что он тоже был закен, и был главой Ишивы. Он обучал Торе. Торе. Авраама. Я думаю, что эта вещь освещает дополнительным светом еще один аспект нашей недельной главы. Большая половина нашей главы она касается о том, как Авраам послал Дамеск Элиэзера найти невесту для Ицхака, и то, как Дамеск Элиэзер это послание исполнил. Это большие отрезки в Торе. Не просто так. Например, сказали наши мудрецы, что беседа рабов про отцов, она более важна, чем Тора сыновей. То, как он исполнял это. Я вам скажу, Дамеск Элиэзер был полон Торы, когда получил от Авраама. Поэтому его разговор, это тоже была Тора. Поэтому она запечатлена здесь, что мы ее учили. И добавлю еще очень такой важный аспект, который у меня сегодня, в нашей отдельной главе, который я с вами хотел просто поделиться. Дамеск Элиэзер ищет невесту, подходящую Ицхаку. Что он просит? Это не было, так сказать, гадание. Гадать нельзя. Он просит Всевышнего, чтобы он через так показал ему, какая невеста подходит Ицхаку, какая невеста, которую он попросит ее напоить его. Напоить его – это не так много. Даже после дороги в пустыне. Вот напоить его рабов, его сопровождающих, главное напоить верблюдов. Верблюды у него, они наполнялись едой и питьем на всю дорогу. Их горб, скажем, разрастался. И напоить их после дороги, это значит наполнить этот горб заново. И вот если будет девушка, которая захочет напоить их всех и напоит, то она подходит Ицхаку. Я подумал, что эта вещь очень непонятная. Ицхак, он отличался от Авраама. Авраам – это был весь добродеяние. А Ицхак, он называется Мильдат Адин, касался мера суда. Медата Гвура. Это было в каком-то смысле предположить Авраама, Ицхак. Оказалось, надо искать ему подходящую жену. Подходящую. Но тут там говорится, что подходящая для него жена, это была именно жена, то есть качество Авраама, добродеяние. И я нашел это объяснение немножко иначе в великой книге Симхи из Двинска, Мешехохму, Он обосновывается на Кабале, там, конечно, он был величайшим мудрецом Торы. Пишет, что из Ицхака и Ривки должен был выйти Яков. Яков – это совмещение и меры добродеяния Авраама, и меры суда Ицхака вместе. Это то, что их объединяет. И об этом сказано, что об Якове, что Йошев Оэлим, он сидел в шатрах. Вот приводит это из ранних каббалистов Йосеф Гектиля в книге Ширей Ойру. Что такое Йошев Оэлим? Он получил Тору Яков из шатра Авраама и шатра Ицхака. Две вещи разные. И сочетание вместе это есть Эмет ле Авраам. Эмет. Эмет ле Яков. Эмет ле Яков. Я по этому поводу для себя понял еще одну вещь. Есть у нас место, которое не такое простое. Мы все его знаем. Все, кто учил Хумаш вначале, обращали внимание. Всевышний создал Хаву, что был Эзер Канегдо, с одной стороны, помощник, а с другой, как бы против него. Раши приводит Мидраш, что значит Канегдо, и если удостоился, она будет помощником, а не удостоится, будет ему наоборот. Это место не очень простое. Я про себя думал такую вещь всегда, как это Раши объяснить хорошо, даже когда против него. Это тоже это помощь ему, чтобы он выровнялся. Вот в этом месте я вижу еще одно объяснение этого. Истина, помощь мужу, иногда часто жена, которая на него не совсем похожа, она его дополняет и развивает в том, что у него не развито. Это было то, чем Ривка дополнила Ицхака. От жены он получил то, что это то самое добро, которое слышал от Авраама, он получил это от своей жены тоже. То есть это еще одно объяснение стиха в начале Брейшис «Эзер Кенегду». Что получается от жены то, что ему самому не хватает. Я это лично очень хорошо знаю. Как мне жена наполняет, я лучше знаю, чем вы. Ладно, на этом мы кончим сегодня.